Здравствуйте! Это второй выпуск подкаста «Ницоем единым», посвященном другой музыке из СССР, России и бывших советских республик. Той, которая по какой-либо причине не стала частью советского и российского канона. Среди наших героев — артисты и целые сцены, существовавшие вне магистральных культурных потоков. А еще люди, которые предпочли возделывать собственный сад, вместо того, чтобы покорять далекие столицы. У них очень разные истории, вокруг них существовала совсем разная реальность, и уж, конечно, они делали и делают абсолютно разную музыку. Общее лишь одно — отношение к ним со стороны условного, а на деле практически безусловного, гегемона. Со стороны обладателей и распределителей культурного капитала в советской и постсоветской ситуации. Не заинтересованно уважительное, каким оно, кажется, могло и должно было быть, а равнодушное, покровительственно-снисходительное или собственническое. В этом выпуске мы совершим путешествие одновременно в пространстве и во времени. Наше место назначения — Грузия, а эпоха, в которую мы перенесемся — 50-е, 60-е и 70-е годы прошлого века. Время, когда в Тбилиси звучали, например, вот такие песни. Группу Орера, в общем, не назовешь малоизвестной. Она запустила карьеры как минимум двух суперзвезд советской песни — Вахтанга Кикабидзе и Нани Брегвадзе. Ансамбль объездил с концертами весь Союз и бывал даже за границей, что по тем временам означало сногсшибательный успех. Почему же мы все равно упоминаем его в разговоре о недооцененных артистах? Нюанс в том, что главные инновации ансамбля в СССР как бы выносились за скобки. Я передаю слово Джабе Шавишвили, журналисту, радиоведущему, куратору сразу двух архивных лейблов из Грузии и знатоку местной сцены.
Орера была основана около 1958 года Робертом Бердзимашвили, который был, я бы сказал, настоящим тяжеловесом грузинской музыки. Дело в том, что он был не только певцом или автором песен, он был продюсером и вел себя как продюсер. Сама эта роль для советской музыки была в новинку, и даже на Западе она еще не была общепринятой. Напомню, что мы говорим про самое начало 60-х годов. Он смог собрать вокруг себя всех главных грузинских талантов, вокалистов и инструменталистов разных стилей. Общеизвестно, что именно Орера была первым вокально-инструментальным ансамблем в СССР.
В Грузии, может, и общеизвестно, но за ее пределами, насколько я могу судить по собственному опыту жизни и занятий музыкальной критикой в Москве, этот вопрос как-то не педалировался. Считалось, что советские ВИА, или вокально-инструментальные ансамбли, появились более или менее одновременно в многих центрах страны. Название Орера звучало абсолютно наряду с прочими, от белорусских песнеров до ленинградских поющих гитар или московских веселых ребят. На деле же сам феномен ВИА имеет грузинское происхождение, что неудивительно, учитывая, во-первых, испокон веков существовавшие здесь традиции многоголосого пения, а во-вторых, специфическое положение республики в советском культурном поле. Грузия в 60-е была настоящим советским раем. Миф о том, что мы отвечаем в СССР за прогресс, появился именно тогда, писал в статье о втором диске-гиганте Ореры Гия Хадури. Центрами новой прогрессивной культуры, разумеется, стали высшие учебные заведения.
В основном, все эти ВИА и всякая авторская песня зародились в университетской среде. Дело в том, что в каждом институте был свой певческий клуб, нечто вроде кружка по интересам. Уже в 50-е годы у нас был, например, вокально-джазовый ансамбль Грузинского технического университета и вокально-джазовый ансамбль Тбилисского государственного медицинского университета. Там все и начиналось.
Что такое ВИА? Стандартный ответ звучит так. Это советский заменитель настоящей поп-музыки, очищенный от всего, даже потенциально трансгрессивного и субверсивного. И да, электрические гитары и барабаны у вокально-инструментальных ансамблей действительно чаще всего звучали более скромно и приглушенно, чем у западных поп- и рок-групп, на которые они ориентировались. В творческом наследии грузинских ВИА есть композиция, в которой процесс изъятия из звуковой панорамы всего слишком острого и спорного виден буквально в реальном времени. Это песня о Грузии с первого полноформатного альбома ансамбля «Иверия» 1975 года. Все начинается с довольно жесткого гаражно-психоделического гитарного рифа, а затем через минуту-полторы сводится к мелодичному, безопасному поп-фолку. Между прочим, в репертуаре «Иверии» наряду с композициями собственного сочинения присутствовали и кавер-версии песен Юрая Хип, то есть не просто западной рок-группы, а западной хард-рок-группы. То, что грузинское подразделение единственного советского музыкального лейбла «Мелодия» позволило ансамблю записать и издать этот материал, действительно свидетельствует об относительной творческой свободе, установившейся в те годы в Грузии. Но всему был предел. Из фильма-мюзикла про Иверию, который назывался «Любовь, Иверия и...» песню «July Morning» Дэвида Байрона и Кена Хенсли беспощадно вырезали. Дискотеки еще туда-сюда. Но для государственного советского телевидения этот материал был, конечно, избыточно трансгрессивен. К вопросу о телевидении. Вот с какой песней на весь Союз прославилась группа «Орера».
Тополя, город мой влюбленные, на пути деревца, деревца зеленые, беспокойной весной вы шумите листвой, и не спится вам со мной. Тополя.
1967 год. Музыка Григория Пономаренко, слова Геннадия Колесникова. Впору спросить, а что здесь, собственно, грузинского? Ну да, многоголосие, пожалуй, ни с чем не спутать. Это то, на чем стоит вся грузинская музыкальная культура. Но сама песня — чистейший образец задушевной советской лирики, которая насаждалась по всей стране вне зависимости от национальных, этнических, культурных особенностей конкретных ее регионов.
Если вы хотели чего-то добиться в музыке, получить доступ к инструментам и возможность давать концерты, то вы должны были быть приписаны к какой-то государственной организации, например, к филармонии. Именно там проходил процесс фильтрации. Допустим, мы группа Орера и хотим петь грузинские песни. Но филармония и другие государственные агентства могли заблокировать эту заявку и сказать: «Хорошо, допустим, вы поете грузинские песни, но рядом должны быть русские». Это часто встречается на пластинках тех лет. Первая сторона песни на грузинском языке, вторая — на русском.
А бывали, и в том числе у той же Ореры, и еще более причудливые комбинации, когда язык менялся прямо в пространстве одного и того же трека. Один куплет, допустим, поется на грузинском, а другой на русском. Вот фрагмент того же самого революционного диска-гиганта, о котором мы уже говорили, выпущенного ансамблем в 1967 году. Композиция «Ах, Турпав, Турпав». Let's be brave. Видео взято из телевизионного фильма «Орера. Полный вперед». Веселой музыкальной комедии, по сюжету которой музыканты ансамбля должны ехать на гастроли в Австралию, но опаздывают на свой теплоход и вынуждены устроиться моряками в команду другого корабля. В 1978 году по одному из опросов советских телезрителей картина была признана лучшим музыкальным фильмом десятилетия, то есть группа, повторим это еще раз, не могла пожаловаться на недостаток известности. Но функционирование в советском культурном поле, как видим, требовало от музыкантов идти на компромиссы, примерять чуждую, неродную им идентичность, чтобы вписаться в насаждаемый из Москвы канон. А вот еще одно событие 1978 года. Представительный джазовый фестиваль в Тбилиси. Первое мероприятие такого рода в СССР, на которое собрались два с лишним десятка ансамблей из 13 разных городов, а посетили его в общей сложности более 30 тысяч человек. Среди артистов, принявших участие в фестивале, была и выдающаяся грузинская певица Гюлле Чехели. Единственная грузинская женщина, которой удалось прорубить окно в Европу в советскую эпоху, говорил о ней Гайос Канделаки, организатор фестиваля. Джаз — это символ свободы и демократии по всему миру. И в Грузии этот символ олицетворяет Гюлле Чехели. Конец цитаты. «Окно в Европу» — это не только про ее победу на престижном фестивале в польском Сопоте в 1967 году, но и про то, что некоторые песни в исполнении Чохели звучали даже на радиостанциях капиталистического мира. А что же СССР? Конечно, певицу и тут тоже знали и любили, но зададимся вопросом, с каким репертуаром? А вот с каким.
Это музыка. Прости со мной, ты прости со мной, полночи, только полночи, а ночи сегодня не будет. Будет музыка, ночи не будет. Будет вечная музыка, скорби не будет, будет музыка. Смерти не будет, будет музыка. Музыка навсегда.
Романс Микаэла Таривердиева и ни намека ни на грузинские музыкальные традиции, ни на джаз, который был излюбленным жанром Гюлле Чехели с тех самых пор, как еще в конце 40-х годов она услышала по «Голосу Америки» оркестр Каунта Бейси.
Я думаю, что Гюлле Чехели можно назвать первой дивой грузинского джаза, а может быть и Советского Союза в целом. Но ее джазовые работы знали плохо, потому что джаз считался одним из врагов советского режима. Поэтому с этим репертуаром ей не давали выступать перед широкой аудиторией, только в маленьких клубах с ее аккомпанирующим составом, группой Чанги.
Как известно, джаз в СССР пользовался противоречивой репутацией. С одной стороны, его можно было продать как музыку угнетенных капиталистами классов, с другой, для культуры, привыкшей существовать в застегнутом на все пуговицы состоянии, эти звуки, конечно, заведомо отличались чрезмерным свободолюбием. И ритмически, и гармонически, и уж подавно исполнительски джаз сопротивлялся стандартизации и контролю. Разве можно проконтролировать импровизацию? А если нет, то как быть, когда она почти неизбежно зайдет куда-то не туда? Когда начнется трансгрессия? Как это бывало и в случае с рок-музыкой в исполнении вокально-инструментальных ансамблей? В итоге у Гюлли Чохели параллельно шло как бы две карьеры. Официальная и не совсем официальная. На больших столичных сценах и на подмостках камерных залов в провинциальных городах.
Советский Союз не давал ей возможности выступать с этой музыкой, например, в Тбилисской филармонии. Но она рассказывала, что ездила с джазовыми концертами, скажем, на Сахалин, и там могла выступать, просто не на большую аудиторию. Я помню, как спросил своих родителей, а вы слушали Гюлли Чохели в молодости? Они ответили, что да, имя было более или менее на слуху, но не так на слуху, как у Нани Бригвадзе, становившейся с каждым годом все более и более популярной.
Характерно, что многие джазовые пьесы Чохели спеты на грузинском языке. В чем тут дело? Неужели он как-то внутренне подходит для свинга лучше, чем русский? Вряд ли. Скорее, здесь работает другой механизм. Два феномена, не помещавшихся в советский канон, естественным образом тянутся друг к другу. С одной стороны, есть грузинский язык, маркированный в официальном дискурсе как нечто местечковое для своих, в противовес русскому, который для всех. С другой стороны, есть джаз, аудитория которого, как мы только что поняли, искусственно ограничивалась. Логично сочетать одно с другим. В последние годы именно грузинские записи Чохели вызывают наибольший интерес, а один из сборников составлял и курировал лично гость этого выпуска подкаста Джаба Шавишвили.
Когда я работал над этим переизданием, мы начали с того, что изучили пластинки, которые выходили у Гюлли Чохели в тот период. Их было несколько штук, 3 или 4, но ни одна не содержала исключительно песни на грузинском, поэтому пришлось сделать сборник, вырезать фрагменты из разных винилов.
Джазовые мотивы, конечно, проникали и в музыку ВИА. Причем чем дальше, тем больше. В большую четверку грузинских вокально-инструментальных ансамблей, помимо уже знакомых нам Ореры и Иверии, входят также ВИА Диэло и ВИА 75. Первый из них существовал с 60-х. Именно оттуда в Ореру когда-то пришел Вахтанг Кикабидзе. А второй, наоборот, как и явствует из его названия, возник только в 1975 году. Но тоже имеет с Орерой прямую связь. Его основал Роберт Бардзимашвили, вновь подтвердив свою репутацию не столько музыканта, сколько продюсера в широком смысле слова. В обоих ВИА активно использовалась духовая секция, и результаты оказывались весьма впечатляющими. Так, например, звучала песня, с которой стартовал альбом «Диэло». грузинское хоровое пение здесь монтируется с джаз-фанком западного образца. То есть перед нами культурный сплав Запада и Востока, создатели которого даже могут притвориться, что не замечают висящего над ними советского зонтика. Хотя и ненадолго. В других отрывках той же пластинки, разумеется, обнаруживаются и произведения в куда более каноническом для СССР эстрадном стиле. А вот ансамбль «Виа-75» с не менее ярким выходом. На эту песню мое внимание обратил Джаба Шавишвили.
Многие эти группы записывали песни в стиле фолк-рока, не столько в 60-е годы, сколько в 70-е. Это было даже у Ореры и у «Виа-75» тоже. У них был миньон под названием «Оравелла» по мотивам грузинской народной песни. То есть заимствования из фольклора и новые интерпретации этих источников в те годы были распространены.
Таким образом, народная песня становится фундаментом для песни, стиль которой можно обозначить фактически как психоделический фанк. Неудивительно, что в наши дни за этим материалом активно охотятся коллекционеры так называемых «редких грувов» — «rare grooves». Тбилисские джаз-роковые записи 70-х становятся изюминками диджей-сетов далеко за пределами Грузии и вообще стран бывшего СССР. А что касается взаимоотношений артистов с агентами официальной советской культурной политики, то нельзя не сказать, что самый амбициозный проект Роберту Бардзимашвили и Виа-75 воплотить в жизнь так и не дали. Речь про рок-оперу со смелым названием «Альтернатива». Произведение, нанятого специально для этого проекта композитора Сосо Барданашвили с эксцентричными вокальными партиями Джульетты Джути Хелашвили. Опера была поставлена в Тбилиси, поездила по городам СССР и даже, по некоторым сведениям, демонстрировалась сотрудникам американского посольства в Москве. Но когда дело дошло до возможной записи, фирма «Мелодия» проект забраковала. Группу обвинили в излишнем вольнодумстве. Все, что осталось от «Альтернативы», это бутлег одного из репетиционных прогонов. И эта история, кажется, хорошо суммирует специфику грузинской музыки эпохи вокально-инструментальных ансамблей. С одной стороны, это была цветущая сцена. Ее представителям было позволено многое. Не просто так, а при условии определенных репертуарных и композиционных компромиссов. Но все же. И тем не менее, периодически свобода грузинской эстрадной музыки 60-х-70-х разбивалась о быт. То есть о реальность, в которой культура управлялась централизованно, и центр ее находился вовсе не в Тбилиси, а примерно в 2000 километрах от грузинской столицы. ¶¶